Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Следствие признало оправданными действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью и рядом с его домом произошел взрыв, пострадавших нет. По версии следствия, неизвестные стреляли по дому из гранатомета, но не попали. 1 июня в Назране был обстрелян автомобиль министра здравоохранения республики Магомеда Алисханова. Чиновник не пострадал. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Цхинвали рано утром и следует в Россию через Рокский тоннель. Акимов отметил, что в зоне конфликта остаются только 500 российских миротворцев, как это предусмотрено мандатом. Миротворческие силы в составе трех батальонов от Грузии, Северной Осетии и России были введены в зону конфликта в 1992 году. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов и борьба с террором. Высказывая свое мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенной республики в СНГ.
Россия никогда не ставила вопрос о включении каких бы то ни было территорий за ее пределами в состав российского государства. И у нас нет таких планов. Мы должны для себя все понять и решить, что мы считаем для себя приоритетом при решении проблем подобного рода. Является ли для нас приоритетом защита территориальной целостности государств, существующих сегодня, или для нас является приоритетом трудноопределяемые понятия исторической справедливости и политической целесообразности.
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Заявление было сделано на следующий день после того, как 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия согласовали новый пакет предложений по регулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что пока рано говорить о реакции Тегерана на новые предложения мирового сообщества.
Прежде чем мы сможем оценить реакцию Ирана на наши предложения, необходимо эти предложения передать Тегерану. Если он выберет путь сотрудничества, приостановит работы по обогащению урана и вернется за стол переговоров, где займет конструктивную позицию, то это принесет пользу не только мировому сообществу, но будет выгодно самому Ирану и его народу.
Говорил Том Кейси. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в пятницу, что если Тегеран не откажется от работ по обогащению урана, ему грозят санкции. Министр обороны США Дональд Рамсфельд выразил недоумение по поводу участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. Выступая сегодня в Сингапуре на конференции по вопросам безопасности, глава Пентагона назвал странным факт участия главного террористического, как он выразился, государства в работе организации, борющейся с терроризмом. Иран имеет статус наблюдателя в ШОС, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны следствием оправданными. Американский генерал Уильям Колдуэлл заявил, что, как показало расследование, по солдатам был открыт огонь из дома, к которому они подъехали для ареста боевика Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому.
Следствие по этому делу пришло к выводу о возможной гибели еще 9 мирных жителей, в дополнение к 4, о которых первоначально сообщали военные. Это произошло в результате авиаудара. Однако определить точное число погибших не представлялось возможным. Стены дома рухнули, и место было завалено крупными обломками. Обвинение в том, что военнослужащие расстреляли семью, проживающую в доме, где укрывались боевики, абсолютно необоснованы. Как необоснованы и утверждения, что авиаудар был нанесен, чтобы скрыть это преступление.
Сказал военный представитель США. Ранее очевидцы заявили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже состоялось заседание специальной подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола по ситуации в Чечне. В заседании участвовали президент Чечни Алу Алханов и председатель Народного собрания республики Дуквахо Абдурахманов. Глава подкомиссии, депутат от Швейцарии Андреас Гросс, сообщил Радио «Свобода».
Мы договорились, что следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном, как это уже было намечено, но только при условии участия в нем большего числа представителей чеченского общества и при полной гарантии жизни и безопасности тех, кто не согласен с властями, а также родственников тех, кто выражает такое несогласие.
По словам Гросса, на заседании обсуждались также сообщения о конфликте между Алхановым и премьером Чечни Рамзаном Кадыровым, который Алханов опроверг. Афганские войска вновь взяли под свой контроль район Чора в провинции Рузган, который во вторник был захвачен боевиками «Талибан». Как заявил представитель властей, 15 талибов убиты, остальные бежали в горы. Напомним главные новости к этому часу. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии. Следствие признало оправданными действия военнослужащих США в иракском городе Ицхаке. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье» и ее ведущая Ольга Беклемищева. Наша сегодняшняя тема – метаболический синдром. Это сравнительно недавно описанное состояние человека, еще не больного, но приближающегося к болезням, таким как диабет второго типа и артериальная гипертензия. Особенностью этого состояния можно считать то, что при правильной коррекции можно вылечиться полностью, предотвратив и диабет, и гипертонию. Важно вовремя спохватиться. О том, что это за синдром, как с ним бороться и что будет, если этого не делать, нам расскажут наши сегодняшние гости. Я их представляю. Это Светлана Александровна Бутрова, кандидат медицинских наук, руководитель отдела нарушений метаболизма и ожирения, ведущий научный сотрудник эндокринологического научного центра. Михаил Мирович Гурвич, тоже кандидат медицинских наук, врач-диетолог-гастроэнтеролог, сотрудник клиники лечебного питания. И Михаил Владимирович Богомолов, президент Российской диабетической лиги, врач-диабетолог. Ассоциации, прошу прощения. И, конечно, в нашем разговоре примет участие Даниил Борисович Голубев, наш уважаемый профессор, наш постоянный американский медицинский эксперт. И начну я прямо с вопроса к Даниилу Борисовичу. Вот насколько знаком американским врачам диагноз «метаболический синдром»?
К сожалению, давно и хорошо знаком. Как термин, как конкретный медицинский диагноз, он введен в американскую медицинскую практику в середине 90-х годов врачами Хенефельдом и Леонхарда, хотя впервые эти авторы употребили такое словосочетание еще в 1980 году. Не буду останавливаться на описании компонентов этого синдрома. Он наверняка полностью соответствует представлениям российских коллег. Замечу только, что согласно классификации Американской медицинской ассоциации и Национального института сердца, легких и крови, диагноз метаболический синдром ставится при наличии трех или более показателей из числа следующих симптомов. Увеличение размеров талии, появление так называемого пивного живота, повышение уровня триглицеридов в крови, уменьшение концентрации хорошего холестерина, повышение кровяного давления или увеличение уровня глюкозы натощак. По официальным медицинским данным, в западных странах метаболическим синдромом поражено от 25 до 35% населения, а в возрасте после 60 лет до 45%. В Соединенных Штатах это касается не менее 50 миллионов человек. Клинический метаболический синдром смыкается с преддиабетом и диабетом второго типа, заболеваемость которым среди людей 30-39-летнего возраста за последние 10 лет возросла в Соединенных Штатах на 70%. Это позволило Американской диабетической ассоциации заявить, что заболеваемость диабетом приобрела в стране эпидемический характер. Неудивительно, что весьма высока частота возникновения самых грозных осложнений этого заболевания – слепоты и гангрены конечностей, ведущей к ампутации. Главной причиной учащения всех видов и форм метаболического синдрома, и в частности его сердечно-сосудистого компонента, является тотальное снижение физической активности населения всех возрастных групп, высокий уровень углеводов в ежедневном рационе и недостаток биологически активных веществ в пище.
Михаил Мейрович, а российские врачи согласны вот с тем, что причина метаболического синдрома прежде всего гиподинамия и нарушение в диете?
Наверное, согласны. Вернее, даже другого быть и не может в качестве главных причин. Это действительно нарушения в диете, о которых мы будем, наверное, позднее говорить, и недостаточная физическая активность.
И еще маленький вопросик. А пивной живот – это сколько в сантиметрах?
В сантиметрах здесь, можно сказать, без ограничения. Он может быть огромным.
Ну, с какого момента он начинает считаться пивным, Светлана Александровна?
По данным американских авторов, вот то, что говорилось ранее, у мужчин, если талия превышает 102 сантиметра, а у женщин более 88 сантиметров, можно говорить о так называемом пивном животе или абдоминальном типе ожирения. Но в последние 2 года назад Международная диабетическая ассоциация приняла некоторые новые критерии диагностики метаболического синдрома, и в этих критериях уровень вот так называемой окружности талии, который определяет этот вот атерогенный или вот такой метаболически активный живот, снижена. И у женщин это 80 сантиметров, а у мужчин 94 сантиметра, и, естественно, выше. Все, что выше, это уже пивной живот или абдоминальное ожирение.
Абдоминальное ожирение, а чем вот, ну, оно так плохо? Ну, где-то должен же жир откладываться. Почему не в животе?
Ну, действительно, жир, в общем-то, нужен в организме, потому что как низкое содержание жира в организме, так и избыточное – это плохо для здоровья. Но обычно жир откладывается в тех местах, где, в общем-то, ему исторически как бы вот сложилось, и он там должен откладываться. Это подкожная жировая ткань. Но если действительно вот право выступавшие, так скажем, авторы, они говорят о том, что гиподинамия, избыточное или неправильное питание приводит к тому, что избыток энергии, которая поступает с пищи в организм, не тратится. Но энергия не исчезает, ведь в мире существует и в природе существует закон сохранения энергии. И вот эта энергия, избыток энергии, начинает откладываться не только в подкожной жировой ткани, но и в других несвойственных местах. А это висцеральные области. В принципе, там тоже есть жир, но его мало.
Висцеральное
это вот и абдоминальное, это и есть, это и пивной животик. И в других местах, и в печени, и в мышцах сердца, и в поперечно-полоскатой мускулатуре. И вот все это приводит к тому, что развиваются вот так называемые метаболические или обменные нарушения, которые приводят в конечном итоге к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа.
Михаил Владимирович, вы у нас не только врач-диабетолог, но и президент диабетической ассоциации. Вот, а почему метаболический синдром считается предшественником диабета второго типа, преддиабетом? Это из-за ожирения или там что-то сложнее?
В подавляющем большинстве случаев именно ожирение и метаболический синдром является предболезнью, которая в конечном итоге приводит к хроническому повышению уровня сахара крови и целому ряду других метаболических нарушений с развитием соответствующих осложнений. Конечно, вопрос, что предшествует, там, ожирение, инсулинорезистентность, невосприимчивость к инсулину, либо какие-либо другие факторы до сих пор вызывают большое количество научных споров, но с чем мы реально можем бороться, это с ожирением. И поэтому, конечно, ожирение является предшественником большинства случаев развития диабета так называемого второго типа.
Ну, вот с ожирением, наверное, и начнем, как с той части проблемы, с которой действительно можно справиться. Вот, Михаил Мирович, вот клиника лечебного питания. Вы, наверное, занимаетесь уже крайними случаями ожирения. А вот для человека, который еще вот только померил сантиметром талию и обнаружил приближение к этим ужасным 80 или там 102 сантиметрам, вот что можно сказать? Какие нарушения в питании привели его к этому состоянию?
Наша клиника лечебного питания, она существует 75 лет, и все эти годы она занимается проблемой ожирения. Причем далеко не крайней стадии. Мы занимаемся и начальной стадией ожирения, когда речь идет об избыточных 5-7 килограммах.
Что, уже можно говорить, что это ожирение, если только 5 килограммов лишних?
Можно говорить, что это ожирение, первая начальная стадия. Как в нашей клинике... какие подходы определены к этим людям. Прежде всего, мы заботимся о соблюдении режима питания. Одна из причин, по которым человек набирает вес, это неуважение к своему режиму питания. Если мы утром питаемся чай и бутерброд, днем опять чай и бутерброд, а вечером у нас накапливается запальный желудочный сок, по Ивану Петровичу Павлову он так называл, это вызывает повышение аппетита, и мы во время ужина съедаем огромное количество пищи. И вот такое переедание, особенно вечером, на ночь, оно является одной из причин избыточного веса. Мы в клинике нашим пациентам рекомендуем 5-разовое питание. Завтрак, через 2,5 часа второй завтрак, затем обед, полдник и ужин примерно в 7 часов вечера.
Михаил Мирович, когда вы так ласково говорите, мне хочется последовать вашему совету, но зная вот ритм современной жизни, ну, как-то вот сразу вспоминается, что человек ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. Вот как же быть в этом случае, когда работа не позволяет нам? Но об этом мы расскажем после краткого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
У меня просто вопрос ребром к Михаилу Владимировичу Богомолову, который и сам, так сказать, живет с диабетом, и поэтому, наверное, он как-то поборол себя и заставил себя дробно питаться. Вот как вы смогли этого достичь?
Ну, к сожалению, мой ритм работы не позволяет.
Ну, вот о чем я и говорил.
Питаться дробно. Ну, сюда я пришел из спортзала, скажем так. То есть и 3-4 раза в неделю минимум, то есть, конечно, спортзал удается посещать. Удается, конечно, создать режим питания, то есть, благо, офисный, скажем так, образ жизни, наличие там холодильника, СВЧ-печи, потом правило, что до ухода с работы надо обязательно поесть с обязательным большим количеством овощей, малым количеством калорий, жира, с учетным количеством углеводов. Это позволяет поддерживать и массу тела, и нормальные показатели сахара в крови. Но, конечно, не у всех людей, я думаю, имеются возможности, то есть в рабочих условиях поддерживать такой режим. И поэтому, обобщая, хотелось бы заключить, что это не только проблема здравоохранения и медицины. Это проблема взаимоотношений работодателей и профсоюзов работников. Это проблема градостроительной политики. Это проблема организации торговли, обучения менеджеров по продажам. Это проблема маркировки продукции и так далее, и так далее.
И хотелось бы, чтобы к их решению приступили незамедлительно, потому что вот Радио Свобода находится в новом офисном здании, которое построили специально для того, чтобы сдавать офисы в аренду, при этом не предусмотрели ни столовой, ни ни какой-нибудь там кафешки. Считается, что люди только работают, а едят, наверное, где-то в другом месте, а это не всегда получается. Светлана Александровна, вот эндокринологический научный центр, насколько я понимаю, занимается прежде всего тем ожирением, которое вызвано каким-то нарушением в нашей эндокринной системе. Как вот можно провести границу, когда человек страдает ожирением от того, что он действительно неправильно питается и мало двигается, и когда у него какие-то эндокринные нарушения?
Вот я позволю себе не согласиться с вами. Наш центр, в общем-то, занимается вообще ожирением. Ведь если взять всех пациентов с ожирением, вот за 100%, то так называемого эндокринного ожирения всего 5%.
То есть это вот очень маленькая доля.
Очень маленькая доля. И, естественно, основная часть пациентов – это пациенты, которые имеют так называемое, ну, у нас в стране было принято экзогенно-конституциональное ожирение. Этим вот термином мы как бы подчеркиваем. Ожирение, которое связано с наследственной предрасположенностью, но это не значит, что если у человека есть
полная бабушка
или полный родитель, он обязательно обречен быть полным. Нет. Это значит, что он восприимчив к тем вредным воздействиям, о которых мы говорим, о питании неправильном, о малом подвижном образе жизни. И вот эти факторы, они как бы и вызывают у предрасположенных людей более частое развитие ожирения, чем у тех, у кого этой предрасположенности нет.
Тогда, наверное, нам нужно рассказать женщинам и мужчинам, как определить свой нормальный идеальный вес. И потому что уже тут по пейджеру спрашивают, вот, при каком объеме бедер, при каком росте считаться, если талия уже за 80, может быть, это все-таки нормально, если, скажем, рост большой.
Ну, вообще, для того, чтобы поставить диагноз ожирения, или, как вы говорите, еще избыточная масса тела есть, или предожирение, какая-то степень ожирения, существует общепринятый показатель. Показатель индекса массы тела. Я думаю, что наши слушатели уже знакомы с этим понятием. Но я позволю себе напомнить. Это показатель высчитывается так. Взять вес в килограммах и разделить на рост, выраженный в метрах, возведенных в квадрат. То есть, если, например, вес 100 килограмм, вы эти 100 килограмм делите на ваш рост. Ну, например, 160 сантиметров – это 1,6, возведите в квадрат. И вот полученная цифра от деления вот этих вот показателей и будет говорить о том, какой у вас вес – нормальный или избыточный, или ожирение. Значит, если индекс массы тела не превышает 25, значит, у вас нормальный вес. Я не говорю о нижних границах. Если от 25 до 29,9, то это так называемое предожирение. А что свыше 30 – вот это уже имеется ожирение. Ну, и там дальше градация уже по разным степеням.
А какой-нибудь более простой формулы? Ну, там, объем талии на рост в сантиметрах?
Есть еще вообще-то, старый такой способ, но как-то он сейчас не принят нигде. Это так называемый индекс Брока. Это высчитывается так называемый идеальный вес. Это рост минус 100, ну, 160 минус 100, это вот вес 60, плюс-минус там могут быть вариации на 10-15%. Но это сейчас в мире вот этот показатель не принят, и, в принципе, это несложно высчитать, и вот этот индекс массы тела. По крайней мере, человек может точно уже знать, что ему делать. Если у него есть избыточный вес уже, он должен задуматься, правильно ли он питается, правильно ли образ жизни он ведет. Если уже ожирение, то ему нужно вообще-то обследоваться для того, чтобы выявить те нарушения, о которых он еще и не подозревает, которые не вылились там, в сердечно-сосудистую патологию, в сахарный диабет, и предотвратить развитие тех вот грозных осложнений, о которых мы с вами вот говорим сегодня.
Но что такое вот правильно питаться, кроме того, чтобы питаться дробно? Михаил Мирович.
Когда мы говорим о правильном питании, очень важно такое положение – перенести центр тяжести питания на первую половину дня. Надо, чтобы утром был завтрак, включающий какое-то горячее блюдо, будь то котлета, кусок рыбы или просто горячая каша.
Ну, если не хочется с утра есть.
Если не хочется с утра есть, вы знаете, нужна определенная сила воли. Надо вечером на полчаса раньше лечь спать, на ночь не переедать. И в этом случае утром будет аппетит. Надо какое-то психологическое усилие предпринять.
То есть старинная римская мудрость на тему того, что завтрак съешь сам, она по-прежнему актуальна?
Во многом актуальна. Но я вам скажу, необходимо еще большее уважение к своему собственному желудку. У Пушкина Александра Сергеевича в его записных книжках можно найти такие слова. «Желудок просвещенного человека подобен доброму сердцу. Он обладает чувствительностью и благодарностью». Если мы будем
Теперь мне понятно, почему вы выбрали специализацию гастроэнтерологии и диетологии.
А гастроэнтерология очень тесно связана с диетологией. Я однажды лежал в своей клинике лечебного питания. И вы знаете, буквально уже через неделю происходит чудо. Вечером не хочется есть. Вечером хочется общаться, читать, но совершенно не тянет ни к холодильнику, ни...
И как это чудо достигается?
И это чудо достигается, во-первых, соблюдением режима питания, о котором я говорил, когда мы в основном едим в первую половину дня. Во-вторых, при метаболическом синдроме, включающем и ожирение, особенно абдоминальное ожирение, и гипертонию, и нарушение холестеринового обмена. При этом обычно мы рекомендуем соблюдение диеты с вегетарианской направленностью. Надо в питании, в повседневном рационе делать акцент на овощах и фруктах. Не случайно диетологи всего мира рекомендуют включать в рацион 500-600 граммов овощей и фруктов. Таким образом, если мы начнем с режима питания, с того, чтобы не переедать на ночь, и плюс сделаем акцент на овощах и фруктах, особенно на тех, которые малокалорийны. А это и яблоки, если мы говорим о фруктах, и самые обычные овощи, такие как капуста, такие как бобовые. Это все малокалорийные продукты. И когда мы уменьшаем калорийность рациона, допустим, до 2000 килокалорий, и даже меньше, до 1700-1000 килокалорий в сутки.
Это для любого человека или только для мужчины, а для женщины еще меньше
так,
нужно?
Примерно одинаковые для мужчин и женщин, но это прежде всего для тех людей, у которых энерготраты небольшие, ну, допустим, мы работаем за компьютером. А аппетит
для офисных
повышен.
Работников.
Да, да, аппетит повышен.
Как
вот
у всех.
Таким образом.
Спасибо. И... Это был доктор Гурвич. Михаил Владимирович, а я у вас хочу спросить на следующее. Вот как бы есть такой набор традиционных пожеланий к нашему питанию. Ну, насколько я понимаю, у диабетиков и у тех, кто как бы... членов их семей, весь режим питания, он все равно задействован на том, кто готовит. Ну, на домохозяйке или на женщине, которая ведет хозяйство. Я знаю, что ваша ассоциация даже выпустила воззвание к домохозяйкам о том, как многое от них зависит. Вот я вам предоставляю слово для того, чтобы вы могли и с помощью нашего радио обратиться к тем, кто отвечает, в общем-то, за здоровье всей своей семьи.
Да, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые радиослушатели, действительно, то есть одним из ключевых звеньев в поддержании здоровья членов и граждан нашего сообщества является поведение женщины-домохозяйки, потому что именно она определяет тот ассортимент продуктов, который будет закуплен, именно она определяет то, как эти продукты будут приготовлены, что будет дано в школу, в институт или на работу мужу. То есть как она себя поведет, когда ребенок или муж вернется домой. Она определяет, как будут распределены деньги семейного бюджета в продовольственном магазине. И когда, например, заболевает мужчина в 40-летнем возрасте, у него поднимается артериальное давление, и он говорит, что у меня это наследственно-то было у моего отца, но он забывает, что его мать кормила и его отца пересолеными огурцами и пельменями, и что он заставил потом свою жену готовить точно так же. Дочка вот этой домохозяйки тоже после 45 или 50 лет набирает вес и говорит, у меня это наследственное, но забывает, что они жарили те же самые котлеты на свином жире, а после жарки в картошку добавляли добавочное масло.
Вот, уважаемые женщины, поймите, что ваша роль совершенно вот гигантская и ответственность тоже к сожалению, такая же большая. А сейчас я хочу сказать, что в 18 часов вы можете прослушать программу «Энциклопедия русской души» на нашем радио, естественно, которую ведет Виктор Ерофеев. Тема «За что мы любим детективы». В гостях писатели Марина Невзорова, Сергей Литвинов, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Утром Южную Осетию через Рокский тоннель покинули 500 военных, чей срок службы истек. Автоколонны с миротворцами уже въехали на российскую территорию. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в пятницу заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв, пострадавших нет. По версии следствия, неизвестные стреляли по дому из гранатомета, но не попали. В Грозном арестованы 3 сотрудника милиции. Они обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей, сообщил корреспондент Радио Свобода. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Двое раненых в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжелое. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акции протеста в Крыму. Совет также отметил, что власти Крыма поставили под угрозу проведение совместных с НАТО военно-морских учений, чем нанесли вред имиджу Украины. Афганские войска вновь взяли под свой контроль район Чора в провинции Рузган, который во вторник был захвачен боевиками «Талибан». Как заявил представитель властей, 15 талибов были убиты, остальные бежали в горы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Однако США считают, что еще рано судить о реакции Тегерана на новые предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года следствие признало оправданными.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о метаболическом синдроме. То, что заключается в этих словах, мы уже начали рассказывать нашим слушателям и продолжим во второй части нашей программы. А сейчас я напоминаю, что у нас в студии сегодня Светлана Александровна Бутрова, руководитель отдела нарушения метаболизма и ожирения эндокринологического научного центра, Михаил Мирович Гурвич, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог и сотрудник клиники лечебного питания, и Михаил Владимирович Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, врач-диабетолог. И в нашем разговоре принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. В этой части программы мы традиционно открываем наш интерактивный телефон. Я напоминаю его номер 8 800 222 12. И еще раз напоминаю, что вы можете звонить из любого уголка России к нам совершенно бесплатно. А сейчас мы прервемся на медицинские новости.
Американское федеральное агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, FDA, одобрило новую вакцину Zostavax, снижающую для людей старше 60 лет опасность заболеть опоясывающим лишаем вдвое. Этой мучительной болезнью только в США ежегодно заболевают около 1 000 000 человек. Это в основном пожилые люди, болевшие в детстве ветряной оспой, или люди с ослабленной иммунной системой. Опоясывающий лишай вызывает неприятный зуд, покалывание или жжение, на коже появляется красная сыпь и образуются пузырьки с жидкостью, которые потом подсыхают и превращаются в желто-коричневые корочки. Острая боль иногда продолжается месяцами и даже годами. «Новая вакцина позволит медикам уберечь миллионы людей от тяжелых хронических болей», сказал ведущий сотрудник FDA доктор Джесси Гудман. Причиной опоясывающего лишая является реактивация вируса ветряной оспы после многолетней спячки в нервных клетках человеческого организма. Как пояснил доктор Гудман, вакцина Zostavax не предотвращает первичного заражения вирусом и не лечит опоясывающий лишай в его активной стадии. Однако она предотвращает возрождение, реактивацию спящего вируса, укрепляя иммунитет пациента. Новая вакцина базируется на вакцине Varivax, защищающей от ветряной оспы, но в 14 раз сильнее ее. Varivax была одобрена в 1995 году, и сейчас ею прививают почти всех американских детей. Каждый, кто в детстве болел ветрянкой, может заболеть опоясывающим лишаем. По данным медицинской статистики, эта болезнь рано или поздно поражает 50% людей, достигающих возраста 85 лет. Исследования, проведенные в Голландском национальном институте здоровья и окружающей среды, показали, что подавляющая часть серьезных заболеваний и смертности в этой стране вызваны нездоровым питанием. Плохие диетические привычки наносят здоровью голландцев примерно такой же ущерб, как курение, пишут авторы исследования. Однако 75% 16-миллионного населения страны, в которой потребление мяса на 50% превышает рекомендуемый уровень, съедают гораздо меньше фруктов и овощей, чем предусмотрено медицинскими нормами. И это ежегодно приводит к 13 тысячам дополнительных смертей от диабета, сердечно-сосудистых болезней и рака по сравнению с 7 тысячами дополнительных смертей от ожирения. В то же время на пищевые инфекции приходится всего от 20 до 200 смертей. В связи с этим сотрудники института рекомендуют правительствам всех стран обратить основное внимание на оздоровление диеты, а не на безопасность пищевых продуктов. Глава Общеевропейского управления по правилам хранения и перевозок продовольствия Герман Кеттер, получивший копию голландского доклада, заявил, что этот доклад должен стать основополагающим документом в европейских странах при анализе сравнительного риска, связанного со спецификой массовых диет и со степенью доброкачественности пищевых продуктов, поступающих населению.
Ну вот, и в просвещенной Европе те же самые проблемы. Михаил Владимирович, насколько я понимаю, Российская диабетическая ассоциация – это часть такого всемирного движения. Вы знаете что-нибудь о борьбе с метаболическим синдромом в Европе?
Например, в Испании была принята правительственная программа по борьбе с ожирением и метаболическим синдромом, которая включает в себя государственное регулирование этикеток продуктов, наличие диетических функциональных продуктов в торговой сети.
Торговцев обязывают иметь здоровые продукты? Так,
ну, определенную площадь занимать в продовольственной сети специальными продавцами. И государство размещает заказы в средствах массовой информации по пропаганде здорового образа жизни. Хочу рассказать очень кратко пример вот такой, что в мае месяце вот 100 студентов у нас обошли 104 магазина в Москве, различных сетевых представителей, задавали по анкете специальный вопрос. Моя мама имеет повышенный вес, у нее сахарный диабет, что вы посоветуете приобрести? И обнаруживали вот продукты специальные, обычно либо в разделе KitKat, это в крупнейших сетевых магазинах города Москвы, либо их не было как таковых. И даже те менеджеры в зале, у которых вот висела табличка «диетолог» или «специалист по диетическому питанию», не имели ни малейшего понятия ни о сахарозаменителях, ни о калорийности продуктов, ни о их пищевой ценности, витамины, либо какой-либо другой. То есть торговая сеть наша не способна обеспечить тех людей, которые бы даже желали поддерживать здоровый образ жизни.
Это очень печально. Ну что ж, с этим все равно надо как-то бороться. И первый слушатель до нас дозвонился. Это Валерий Аркадьевич из Королева. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Очень забавная передача, она просто интересная. Но беда заключается в том, что вот, помните, было такое определение, на стыке наук что-то должно родиться. Может быть, в ваших науках нужно добавить психофизиологию, когда уже в голову, в сознание надо вдалбливать все это дело. Ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Торгаши будут наживаться, не будут они о народе заботиться. Спасибо.
Спасибо. Это, наверное, не вопрос, а мнение. Тем не менее, Михаил Владимирович хотел бы прокомментировать.
Да, спасибо. У меня вот вторая моя специальность – психоэндокринология. И основатель Российского психоэндокринологического центра профессор Белкин Арун Исакович, в общем-то, определял ожирение как психическую болезнь, и поэтому мотивационные аспекты являются одними из ведущих в развитии того же самого ожирения. Представьте, как тяжело вам, когда вы приходите домой, и вместо того, чтобы подойти к холодильнику, поставить что-то на плитку или СВЧ-печь, одеть кроссовки и пройти прогуляться. Поверьте, если вам удастся сделать над собой усилие и выйти на улицу, даже несмотря на то, что там дождь, и погулять 40 минут, когда вы вернетесь, вы не будете хотеть кушать так, как это было тогда, когда вы только вернулись с работы. Потому что большинство типов людей в обмен на прием высококалорийной пищи имеют выделение специальных таких, назовем их гормоны, хотя это не совсем так, эндорфинов, энкефалинов, в головном мозге, которые приводят к успокоению. Плюс имеют значение национальные традиции. Вспомним картины Кустодиева «Купчиха» или «За самоваром», то есть, или книги Овчинникова «Корни дуба». Если вы придете в гости к англичанам, то есть вам поставят чашечку кофе с наперсток, дадут половинку галеты, вы будете вести светскую беседу до утра. А у нас, как говорится, миски с салатом, с майонезом, и только после того, как доели третью миску, начинается какая-либо беседа. И поэтому преодоление национальных традиций и индивидуальных семейных привычек, в общем-то, тоже должно проводиться через средства массовой информации, через государственный заказ средства массовой информации.
Ну, я думаю, что с этим все согласятся. Хотя я не люблю, когда мне вот так вот изо всех сил, особенно из средств массовой информации, что-то навязывают. Я бы предпочла как-то сама принимать решение. Ну, не знаю. Светлана Аркадьевна, Александровна, прошу прощения. А как вы считаете, вот, в принципе, можно ли обойтись только изменением диеты, только изменением образа жизни, если у человека метаболический синдром?
Это зависит от того, на какой стадии находится пациент вот, с метаболическим синдромом. Если у пациента есть незначительные нарушения, то есть не резко выраженное ожирение, не резко выраженные нарушения обмена липидов, повышенный там холестерин, триглицериды, нет еще, так скажем, сахарного диабета.
Глюкозных натощак уже большая.
А может быть повышение некоторой глюкозы и так далее. То да, в принципе, правильным образом жизни, то есть правильным питанием, сбалансированным, повышением физической активности. А что значит повышение? Не всем нужно, и не все могут ходить в фитнес-клубы. Это дорого, это время. Просто нужно больше нам двигаться и ходить. Ведь как мы, какой у нас образ жизни? Мы приходим домой, у нас есть посудомоечная машина, у нас есть пылесос, у нас есть пульт у телевизора. Мы практически не двигаемся. На работу многие ездят на машине и так далее. Поэтому, в общем-то, нам нужно стараться ходить. Ходить ежедневно по 30-40 минут в день. Не одномоментно. И правильно питаться. И тогда мы сможем, в общем-то, предотвратить развитие грозных осложнений. Если уже развелись сахарный диабет, если есть артериальная гипертония, она очень тесно связана с метаболическим синдромом, если посмотреть вот на всех больных с артериальной гипертонией, то больше половины больных имеют избыточный вес. И гипертония это завязана на вот ожирении. Поэтому в этих случаях, конечно, в сочетании с изменением питания, увеличением физической активности, здесь уже назначаются специальные препараты для снижения уровня того же холестерина, для снижения уровня сахара, гипотензивные препараты и так далее. Но если человек худеет, и многие об этом, наверное, знают, то и давление снижается, то и показатели сахара улучшаются, то и уровень холестерина снижается, уже потребность в тех препаратах, которые они применяли ранее, либо отпадает, либо, в общем-то, доза этих препаратов резко снижается.
Это на самом деле так. Я очень люблю один пример. В свое время в сочинском обезьяннике проводили эксперимент. Одной группе мартышек давали кушать все, что они хотели, и столько, сколько хотели, а другой на 30% меньше. Так вот, вторая группа мартышек прожила чуть ли не на 4 года дольше. Всего лишь от того, что они были слегка голодные. И следующий слушатель из Москвы, Юрий Константинович. Здравствуйте, Юрий Константинович, мы вас слушаем.
Я хотел узнать, вот сейчас широко применяются антидепрессанты, и говорят, что в Соединенных Штатах сейчас от них постепенно начинают отказываться из-за того, что они приводят к повышению веса. Правда ли это?
Светлана Александровна.
Совершенно вы правы. Действительно, это большая проблема сейчас, особенно в Америке. В России у нас как-то не принято среди вот обычных людей так увлекаться такими препаратами. А в Америке каждый имеет своего психиатра или психолога и очень часто назначает препараты вот центрального действия, в частности, антидепрессанты. Они действительно могут приводить к избыточному весу. И сейчас даже специальная декларация принята диабетологов и психиатров американцев о том, что, в общем-то, нужно как-то пересмотреть подходы к такому широкому применению этих препаратов, потому что избыточный вес – это опять увеличение заболеваемости сахарным диабетом. А сахарный диабет – это, в общем-то, эпидемия 21 века.
А сейчас я хочу спросить как раз профессора Голубева, раз уж речь зашла об Америке. Вот как лечится метаболический синдром в Соединенных Штатах? И есть ли в американской медицинской практике какие-нибудь новые лекарства для его лечения?
Лечится метаболический синдром в основном попытками, я не случайно употребил это слово, именно попытками и притом малоуспешными, увеличить физическую активность людей всех возрастных групп, особенно детей, и уменьшить количество углеводов в диете, а также с помощью так называемой ортомолекулярной терапии. Она включает в себя использование определенных минералов, витаминов, некоторых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3, и некоторых специальных ортомолекулярных комплексов. К числу новых лекарств может быть причислен препарат рибономант, подавляющий особые рецепторы на поверхности клеток, что приводит к уменьшению веса тела и увеличивает сопротивляемость организма по отношению к некоторым факторам сердечного риска. Хорошие результаты получены при использовании этого препарата при ежедневной дозе 20 мг в сочетании с диетой и физическими упражнениями в течение 1-2 лет, применительно к людям с избыточным весом или ожирением. При этом помимо уменьшения веса у пациентов наблюдалось снижение уровня триглицеридов и повышение в крови уровня так называемого хорошего холестерина, то есть холестерина высокой плотности. В целом же борьба с метаболическим синдромом является в Соединенных Штатах чрезвычайно актуальной не только медицинской, но и социальной проблемой, и она далеко не решена.
Спасибо, Даниил Борисович. Сейчас мы ответим слушателю. Нам позвонил Валерий Александрович из Москвы. А потом я спрошу Михаила Мейрыча. Валерий Александрович, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте добры, вот у меня такой вопрос.
Да задавайте ваш вопрос.
У меня рост 1.64 м.
Замечательно.
Мне сейчас 66 лет.
66?
Да. Всю жизнь у меня был вес 64 килограмма. И давление было 120 на 80. Вот, а сейчас, вот последние годы, я вешу, то вот в том, позапрошлом было 57 килограмм, а сейчас 55-54, правда, я много двигаюсь, зимой на лыжах катаюсь там или хожу.
А давление?
И меня вот волнует только такой вопрос. Вот именно вот этот вес, мне кажется, он сильно заниженный. Что вы можете сказать? Правда, вот я мясо, в принципе, почти не ем, очень редко.
Спасибо, Валерий Александрович. Михаил Мейрович, как вы считаете, вот при росте 164-55 килограммов в 66 лет, это...
Я вам скажу, вес занижен чуть-чуть. И, как правило, это бывает только на пользу для сердечно-сосудистой системы. Поэтому то, что я услышал, это все оставляет хорошие впечатления, и мы желаем вам доброго здоровья.
Вот так. Михаил Мейрович, и вот то, что говорил профессор Голубев о том, что пытаются лечить этот метаболический синдром в Соединенных Штатах определенными минералами, ненасыщенными жирными кислотами и так далее, и так далее. А вот вы говорили о том, что прежде всего должен быть уменьшен общий колораж пищи. И это вот для меня, например, открывает такую проблему. Если мы едим мало, то есть меньше, чем обычно, то откуда же мы возьмем вот витамины, все эти незаменимые аминокислоты, всякие минералы, которые нам тоже необходимы? Или их необходимость преувеличена, или нужно пить дополнительно какие-то комплексы?
Я считаю, что при метаболическом синдроме прежде всего надо соблюдать диету, которую я называю диета с вегетарианской направленностью.
Да, вы об
этом
говорили.
Это не строгое вегетарианство, когда мы исключаем полностью и рыбы, и мясо, и яйца и так далее, и молочные продукты. А это умеренное вегетарианство. Я бы так конкретно сказал. Надо есть и можно есть мясо и рыбу, но не каждый день, а в течение дня – достаточно во время одного из приемов пищи. И вот эта диета с вегетарианской направленностью, когда мы все-таки стараемся в течение дня 500 граммов овощей или фруктов включить в рацион, как правило, она доставляет организму достаточное количество минеральных веществ и витаминов. Но...
А здесь имеется в виду именно сырые овощи или их можно все-таки как-то обрабатывать?
Преимущественно сырые овощи. Но...
То есть салатики
но...
всякие?
В основном это салаты, винегреты, но отварные овощи также являются источниками в значительной мере и минеральных веществ, и частично витаминов. Но в каждом конкретном случае, если врач считает, лечащий врач считает, что конкретному человеку надо повысить количество витаминов и минеральных веществ в повседневной жизни, в этом случае он назначает или аптечные препараты витаминов и минеральных веществ, или некоторые пищевые добавки. Но к пищевым добавкам надо относиться с некоторой осторожностью. Пусть врач порекомендует их. И тот врач, который хорошо знает состав этой добавки. Я еще такую...
И, по крайней мере, на предыдущих пациентах ее попробовал.
Да. Такой момент еще очень важный, о котором мы не говорили. Это проблема, сколько мы живем с вами. Ведь продолжительность жизни, особенно мужчин, у нас, очень в частности маленькая, в Москве, на 19-20 лет меньше, чем у мужчин, проживающих в тех же Соединенных Штатах, Австралии или в ряде европейских стран. И я считаю, что одна из причин – неправильное питание у нас, безалаберное питание. И в этом плане огромную роль играли и играют обучающие программы. Вот когда вы, Ольга, говорите, что иногда не очень хочется слушать радио, как вот надоедает это, какое-то резонерство в этом есть. Я считаю, что огромную роль играют книги научно-популярные. Вот если мы приобретаем книги по той же диете, ну, я определенный вклад в этот вопрос внес. Вот у меня сейчас вышло в издательстве медицинском «Геотар» целых три книги. «Как питаться при диабете», «Как питаться при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Питание при гастроэнтерологических заболеваниях». Я считаю, что каждый человек должен в плане вот этих обучающих программ и радио слушать, в том числе «Радио Свобода», которое много уделяет времени вопросам питания, и лекции слушать, прислушиваться к советам врачей и читать научно-популярные книги, написанные врачами-специалистами.
Так что, уважаемые слушатели, возьмите на вооружение. Все-таки не зря мы получали всеобщее среднее, а потом и высшее образование.
Я бы хотела Светлана Александровна добавить, что для пациентов, которые имеют избыточный вес или ожирение, у нас в центре разработана специальная обучающая программа, и специально существует так называемая школа мотивационного обучения пациентов.
Это то, о чем говорил Михаил Владимирович,
снизить желание кушать. Есть у нас и психологи, и эндокринологи, и гинекологи, и кардиологи, которые специально проводят целый цикл занятий интерактивных с пациентами для того, чтобы помочь им прийти к правильному образу жизни, чтобы правильный образ жизни стал их образом жизни. Это очень важно, это трудно. В интернете есть, да.
Замечательно. И следующий слушатель – это Александр Степанович из города Северска Томской области. Здравствуйте, Александр Степанович, мы вас слушаем.
Я хотел, время остается мало, коротко. Вот повышенный холестерин 6,7. Советуют вазелин пропить. Меня интересуют триглицериды и хороший, плохой холестерин. Нормы можете сказать сейчас вот?
Хороший, плохой холестерин. Ну, наверное, доктор Бутрова.
Значит, норма триглицеридов 1,7. Это нижняя граница, вернее, верхняя граница нормы по международным, так скажем, критериям. Ну, не больше 2,2. Норма для мужчин хорошего холестерина не меньше 1,1.
Это в миллимолях на литр?
Миллимоли на литр. Угу. И плохого холестерина, не общего, а есть вот хороший, плохой холестерин фракции, это не больше 3,9 миллимоли на
плохой
литр.
Плохой – это низкой плотности, хороший – это высокой плотности.
Да, они совершенно так... верно.
ХВП,
совершенно правильно. Ну, лучше так скажем, проще хороший и плохой.
И следующий слушатель – это Оксана Андреевна из Москвы. Здравствуйте, Оксана Андреевна.
Добрый день. Знаете, я хотела бы посоветовать очень простое, но очень эффективное средство от гиподинамии. Я имею в виду собаку. Дело в том, что вот таким образом вы, как говорится, убьете сразу несколько зайцев. Обеспечите себе физическую нагрузку, причем очень такую, ну, мягкую, щадящую, с одной стороны. регулярность этой нагрузки, поскольку минимум два раза вы будете собаку выводить в любую погоду, независимо от вашего настроения, от даже иногда состояния. Потом, вы это существо, я имею в виду, конечно, не собак, которые стоят 1000 рублей, а вот обычные собаки, которые просто бегают на улице.
Спасибо, Оксана Андреевна, вы совершенно правы. Давно замечено, что даже сердечники с уже имеющейся не только артериальной гипертонией, но и с ишемической болезнью сердца живут дольше и лучше, если у них есть собака. Собака друг человека и в этом отношении тоже. И самый последний слушатель, которому мы успеем ответить, это Михаил Сергеевич из Петербурга. Здравствуйте, Михаил Сергеевич, мы вас слушаем.
Добрый день. Будьте добры, мне бы хотелось, так сказать, вот, так сказать, мне кажется, таких обывательских, так сказать, разговоров получить от, в частности, от доктора Голубева такой хороший, так сказать, с научной точки зрения обоснованный ответ. Насколько, так сказать, нужен, в каких количествах мясо для потребления человека, в том смысле, что все-таки аминокислоты необходимы, когда они нужны, в какое время суток нужно есть мясо, сколько нужно. Понимаете, хотелось бы, так сказать, все-таки это с научной точки зрения обоснованно дать.
Спасибо, Михаил Сергеевич. Ну, к сожалению, профессор Голубев, он не является диетологом, он вирусолог. Он наш постоянный медицинский эксперт, который описывает нам состояние медицинской науки и практики в Соединенных Штатах. А конкретные вопросы отвечают мои конкретные гости. Вот Михаил Мейрович уже сказал свое мнение по мясу, но он у нас имеет такой выраженный, обоснованный уклон вегетарианства. Но Светлана Александровна, которая как бы заведует, руководит даже отделом по борьбе с ожирением, в частности, вот вы по поводу мяса, как можете сказать? В чем научная обоснованность и каковы нормы мяса на сегодня?
Ну, наверное, это лучше ответить, конечно, диетологу. Но, в принципе, в общем-то, мясо, оно действительно нужно. Но я совершенно согласна с коллегой, что мясо нужно есть не каждый день. А если есть, то и один раз в день, а не три раза и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ну, и, наверное, так скажем, мясо нужно для того, чтобы обеспечить достаточное количество белка.
А сколько нужно все-таки мяса, чтобы белка у нас было достаточное количество?
Я вам скажу, нельзя так ставить вопрос. Почему? Нашему организму нужны незаменимые аминокислоты, белок, в том числе белок животного происхождения. А он содержится не только в мясе, но и в рыбе, в яйцах, в творогах, в различных молочных продуктах. И мы так говорим, что мясо, избыток мяса не нужен, и конкретно, обычно наши слушатели любят конкретные рекомендации. Если, допустим, через день человеку не очень молодому употреблять 100 грамм мяса, и лучше в первой половине дня, это будет вполне достаточно. Что касается людей пожилого возраста, то мы, диетологи, делаем акцент на маложирных молочных продуктах, как источниках белка. Пусть это будет нежирный творог, например, который употребляют или в чистом виде, или для приготовления сырников.
И вот так далее.
Да, дальше, спасибо. Дальше. Иногда на рыбе лучше делать акцент, а не на мясе. Вот так.
Спасибо. И самый последний вопрос, очень коротко, Михаил Владимирович. Но ведь диабетикам нужно много белка.
Белка им нужна физиологическая норма, если, конечно, нет какого-либо поражения почек. Но при достаточном уровне знаний, при обученности пациентов, он может набирать белки из тех продуктов, которые упоминал Михаил Мейрович. Другое дело, что, например, даже в Москве существует всего 2 кафе, где можно, ну, вегетарианских, то есть набрать, то есть зайти куда-то и покушать адекватно, к сожалению, сложно.
Ну, уважаемые слушатели, делайте выводы, покупайте книги, читайте их и питайтесь правильно. Будете гораздо здоровее. Я благодарю всех участников нашей передачи за их участие, за работу с нами, со всеми и обучение нас. И говорю о том, что сразу после программы и после новостей будет передача «Поверх барьеров».
Решение принято. Устинов Владимир Васильевич освобожден от должности генерального прокурора Российской Федерации.
Мы рассчитываем на то, что Иран сядет за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО вон из Крыма! НАТО вон из Крыма!
Мы договорились, что следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730.